Дэвид Рокфеллер. Клуб банкиров. Предисловие. Дэвид Рокфеллер-старший родился 12 июня 1915 года. Внук нефтяного магната и первого в истории миллиардера Джона Д. Рокфеллера, основателя компании Standard Oil. Убежденный глобалист в силу влияния своего отца, Дэвид с самого начала участвовал в собраниях элитного Билдербергского клуба, с самого первого голландского собрания в 1954 году. На протяжении десятилетий он является постоянным участником заседаний клуба и членом так называемого комитета управляющих, который определяет список приглашаемых на следующие годовые собрания. В этот список включаются наиболее значительные национальные лидеры, которые затем выходят на выборы в соответствующей стране. Так было, например, с Биллом Клинтоном, который впервые принял участие в заседаниях клуба еще в 1991 году, будучи губернатором Арканзаса. Дэвид Рокфеллер известен как один из первых и наиболее влиятельных идеологов глобализации и неоконсерватизма. Ему приписывается фраза, предположительно сказанная им на заседании Билдербергского клуба в Баден-Бадене, Германия, в 1991 году. «Мы благодарны The Washington Post, The New York Times и журналу Time и другим выдающимся изданиям, руководители которых почти 40 лет посещали наши встречи и соблюдали их конфиденциальность. Мы были бы не в состоянии разработать наш план мироустройства, если бы все эти годы на нас были обращены огни прожекторов. Но в наше время мир искушеннее и готов шагать в сторону мирового правительства. Наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров несомненно предпочтительнее национального самоопределения, практиковавшегося в былые столетия». Джеймс Вольфенсон, президент Всемирного банка с 1995 по 2005 годы, сказал по случаю 90-летнего юбилея Дэвида Рокфеллера, выступая в Совете по международным отношениям. «Семья Рокфеллеров в течение последних 100 лет сделала огромный вклад в развитие глобализма. Уместно сказать, что в вопросе глобализации не было ни одной семьи более влиятельной, чем Рокфеллеры, и мы по-прежнему адресуем к ним вопросы, которые в определенном смысле все еще стоят перед нами. И за это, Дэвид, мы глубоко благодарны вам и ценим ваш собственный вклад в это дело». Тот факт, что крупные американские фонды Рокфеллера, Карнеги и Форда играли ключевую роль в происхождении Билдербергской группы, непростое совпадение. Эти фонды, с момента их основания в начале 20 века, были центральными учреждениями в построении консенсуса среди элит, а также разрешении противоречий во властных структурах. Попросту говоря, они стали двигателями социальной инженерии, как для элитных кругов в частности, так и для общества в целом. Профессор Роберт Ф. Арнове писал в своей книге «Благотворительный и культурный империализм»: «Сила фондов заключается не в том, чтобы диктовать, что должно изучаться. Их сила состоит в определении профессиональных и интеллектуальных параметров, в определении того, кто будет получать поддержку в изучении жизненно важных тем и вопросов. Поэтому власть фондов заключается в том, что они предлагают определенные виды деятельности, в которых они заинтересованы и которые готовы поддерживать. Через банки эти могущественные семьи контролируют мировую экономику. Через мозговые центры им удается управлять политическими и внешнеполитическими ведомствами, а через фонды элиты получили возможность формировать идеи и контролировать образовательные учреждения. Учебные заведения готовят будущую элиту для правительственных структур, экономики, науки и других профессиональных сред, а также производят ученых, которые и являются основными участниками аналитических центров, таких как Билдербергская группа. По мере того, как американские подходы постепенно пронизывают мир, Это создает более благоприятные условия для непрямой и кажущейся добровольной американской гегемонии. Эта гегемония включает в себя сложную структуру блокирующихся между собой организаций и процедур, созданных для того, чтобы генерировать консенсус и затенять асимметрию во власти.